Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня авторитетная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers аннулировала результаты своей же оценки концерна ЮКОС, переложив ответственность на ее опальных владельцев, якобы вводивших аудиторов в заблуждение. Ситуация обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Добрый вечер.
Михаил. Добрый вечер.
Стал ли для вас неожиданностью этот демарш аудиторов из компании PricewaterhouseCoopers?
Да, безусловно. Я, конечно, понимал, что генпрокуратура как-то должна была поздравить товарища Ходорковского с днем рождения, который у него будет через 53 минуты. Но что это будет сделано столь изысканным и изощренным способом, я себе представить не мог. И позиция аудиторов из PricewaterhouseCoopers, конечно, замечательна. То есть они просто отказались от своего доброго имени. Ну, это даже сложно с чем-то сравнить. Но представьте себе, что вот вы вот выходите в эфир. И даже не вы, а руководитель Радио Свобода. И говорит, вы знаете, дорогие радиослушатели, все, о чем мы говорили вам последние 9 лет, является наглой ложью и клеветой. Потому что, оказывается, наши журналисты вводили нас, руководство радиостанции, в заблуждение, а мы ничего не подозревали. Вот это аналогично, понимаете? И это беспрецедентно в мировой истории. Потому что было 3 случая, когда крупные корпорации, крупные аудиторские корпорации с мировым именем отзывали свои аудиторские заключения. Но это было по ситуации на 1 год. И один раз это было на 2 года. Когда это отзывается на 9 лет, ну, извините, это означает одно из двух. Либо руководители PricewaterhouseCoopers считают, что, вернее, расписались в том, что их подчиненные являются безграмотными и непрофессионалами, либо они расписались в том, что их подчиненные брали взятки. Потому что работа аудитора заключается в том, чтобы установить достоверность или недостоверность представляемой им информации. И если эта информация достоверна, подтвердить это своим добрым именем. Это их работа. Если аудитор говорит, что, вы знаете, ну, за 1 год может быть ошибка, но когда говорит, что, знаете, а за 9 лет нас, оказывается, вводили в заблуждение, ну, это означает, что или люди сказали, мы идиоты, или люди означают, мы воры, мы коррупционеры, мы сделали это за взятки. Одно из двух. Понятно, что люди в нормальном состоянии такие откровения не способны, даже если один из этих двух случаев действительно соответствует действительности, во что я не верю. Потому что PricewaterhouseCoopers известная компания в мировом масштабе, и мне неизвестны люди, которые бы там работали, и которых можно было бы теоретически подвести под одно из этих двух определений.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, счел произошедшее результатом давления.
Если отвлечься от политической составляющей, от безусловного давления, которое оказывалось и на компанию ЮКОС, и на компанию PricewaterhouseCoopers, то вот следуя таким классическим профессиональным стандартам аудиторской деятельности, если компания получает дополнительную информацию, которая ей не была известна в процессе вынесения аудиторского заключения, она должна повторить аудит. Сейчас повторить аудит невозможно, поскольку ЮКОС находится в завершающей стадии банкротства, и эта отчетность в соответствии с законодательством уже закрыта. Но в этом смысле и владельцы ЮКОСа вправе доказывать, что аудит был проведен правильно, и никакими незаконными схемами они не занимались. И компания PricewaterhouseCoopers тоже формально вправе настаивать на том, что вот она была введена в заблуждение руководством ЮКОСа. Боюсь, что формальный ответ на этот вопрос мы уже никогда не получим.
Ну, формальный ответ на этот вопрос мы не получим. Но, ну, просто представьте себе, что 9 лет... А крупнейшая, которая входит в большую четверку, аудиторская компания мира, получала сомнительные данные и охотно ставила на них свой штамп. Это в российском бизнесе есть такой вид аудиторства, называется подписанство, когда аудиторская компания подписывает не глядя или почти не глядя все, что угодно, ну и стоит это чуть дороже, чем девушки на Тверской. PricewaterhouseCoopers стоит много, именно потому, что у нее другая репутация. А представить себе, что люди действительно 9 лет брали взятки, или 9 лет как бы были полностью безграмотны, я не могу. Но они расписались сегодня именно в этом. Я думаю, что стоит вспомнить, как, что происходило с этой компанией последнее время. Когда сначала ее обвинили в совершении сделки, противоречащей основам правопорядка и нравственности, есть у нас такая формулировочка. Потом ей пригрозили отзывом лицензии. А после этого она стала аудитором «Газпрома». Ну, вы знаете, было понятно, когда она стала, когда ей продлили аудиторство «Газпрома» и некоторых других крупных компаний, что уже договоренность какая-то достигнута. Но что она достигнута такая, что она достигнута такой ценой. Ну, понимаете, сменится власть через какое-то время. У нас что? PricewaterhouseCoopers после очередной ситуации будет рассказывать, что, а вы знаете, а нам «Газпром» там десятилетиями сдавал недостоверную информацию, которую мы тоже штамповали. Вообще, менеджменту «Газпрома» можно задуматься о такой перспективе.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации, обсуждаем сегодняшнее заявление аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, аннулировавшей результаты своей же оценки концерна ЮКОС и переложившей ответственность на ее опальных владельцев, якобы владевших аудиторов в заблуждение. Станислав Белковский, политолог, основатель Института национальной стратегии, видит в происходящем явный компромисс кремлевских группировок.
Действия компании PricewaterhouseCoopers, которая отозвалась за заключение по компании ЮКОС за 9 лет, это результат компромисса между PricewaterhouseCoopers и Кремлем, а точнее между двумя кремлевскими группировками. Газпромская группировка, олицетворяемая Дмитрием Медведевым, который поддерживал PricewaterhouseCoopers и обеспечил заключение нового контракта между PricewaterhouseCoopers и Газпромом. И группировка Игоря Сечина, которая оказывала активное давление на PricewaterhouseCoopers и пытался лишить эту компанию лицензии на аудиторские услуги в России. Компромисс был достигнут при посредничестве Владимира Путина, и условия этого компромисса таковы. PricewaterhouseCoopers сохраняет лицензию, сохраняет крупных клиентов в России, включая «Газпром», но при этом делает демарш в отношении ЮКОСа, который и был сделан. На мой взгляд, этот демарш бьет в первую очередь по репутации аудиторской компании. Становится очевидно, что под давлением властей эта компания готова идти на подобные рискованные шаги. Это значит, что если давление властей с ней придется испытать и в дальнейшем, то ее клиенты не могут быть застрахованы от того, чтобы аудиторские заключения, которые еще недавно считались абсолютно корректными и справедливыми, будут отозваны, нанося тем самым смертельный удар по клиентуре этой компании, оплатившей преизрядно эти аудиторские заключения.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что аннулирование результатов аудита концерна ЮКОС компании PricewaterhouseCoopers обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации.
Еще раз добрый вечер. Я согласен со Станиславом Александровичем. Действительно, имеются разные у нас группировки в Кремле. Одни считают, что Запад нужно опускать и унижать, а другие считают, что с Западом нужно ссориться. Это разные подходы, разные позиции. Компромисс найти непросто. Но в данном случае речь не о них. Речь о PricewaterhouseCoopers. Потому что репутация и Медведева, и медведевской группировки, и Сечина, и сечинской группировки, она, в общем-то, хорошо известна. Эта репутация вполне однозначна, и она сильно отличается от той репутации, которую до этого заявления имела почтенная аудиторская компания. Пойдя на соглашение, пойдя на компромисс, PricewaterhouseCoopers опустила себя на один уровень с ними. И теперь, ну, как бы сказать, да, на нее оказали, вероятно, политическое давление. Да, на нее напали, по сути дела. Вероятно, ей угрожали. По крайней мере, угроза отзыва лицензии – это очень серьезно. И у людей был выбор – получить деньги там, под какие-то контракты или сохранить доброе имя. Они решили, что эту историю скоро забудут. А доброе имя всегда можно потратить немножко денег на рекламу. А и лучше сохранить большие сытные контракты там, с «Газпромом», с другими компаниями. Может быть, это хорошая логика. Но они просто не подумали о другом. Я подчеркиваю, что «Юкс» не единственная компания. Что будут другие похожие истории. И теперь все знают, что PricewaterhouseCoopers можно на них надавить, и они скажут чего угодно. Они скажут: ой, а мы 9 лет были непонятно кем. И теперь их можно использовать. Это европейцы, они, вероятно, никогда не жили во дворе и не понимают, что один раз сдавшись, один раз струсив и один раз пойдя на отказ от своих позиций, потом эти позиции не вернешь никогда. Но я думаю, что мы увидим это на примере этой компании.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот комментарий и вопросик. Значит, ну, я думаю, как говорится, в нашей истории после инсценировок, там, начиная с 30-х годов, я думаю, нам не удивительно, какие показания там могут давать люди, совершенно, как говорится, чудовищные. Я думаю, не нам это удивляться. А вопрос такой, может быть, вы знаете структуру, то есть... насколько эта компания может позволить своей репутации, то есть какие у нее там, скажем, дела на Западе и у нас, может, это основной вес у нас, и поэтому они так пренебрегли своей репутацией на Западе.
Ну, это вот отозвала российская ветвь этой компании.
Это отозвала российская ветвь компании. Для PricewaterhouseCoopers, конечно, российский офис очень важен, очень существенный, но это глобальная компания, которая работает по всему миру. Российский офис важен, но он не критичен. Без этого офиса они не погибнут и даже из лидеров отрасли не выпадут. Что касается репутации, это единственный капитал аудитора. Потому что все остальное – это столы, стулья, девочки и мальчики. У аудиторской компании есть только один капитал – ее репутация. Ну, мне эта сделка кажется убыточной, говоря цинично экономическим языком, кажется сильно убыточной для PricewaterhouseCoopers, но я изложил логику, которую, возможно, придерживалось российское руководство этой компании. Мне его жалко, я честно скажу.
Бывший глава аналитического отдела компании «Юкос» Алексей Кандауров, ныне депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, считает позицию аудиторов неубедительной.
Все, что вокруг Прайс-Уотерхауса происходило в последнее время, свидетельствует о том, что чего-то они, так сказать, испугались. Конечно, это больше бьет по репутации Прайс-Уотерхаус, потому что это серьезная компания, и когда они заявляют, что-то им не додавали, мне не представляется это очень серьезным для столь уважаемой компании. Аудиторы всегда вправе требовать то, что им нужно для аудиторской проверки, для квалифицированной. Поэтому не очень убедительно это звучит. К тому же Сиди и Мезамор заявляют, что все необходимые документы Pricewaterhouse представлялись. И я иностранцам склонен верить, потому что им совершенно как бы ни к чему было что-то не предоставлять, потому что в любой западной компании прозрачной, а ЮКС таковой являлся российской компанией, везде лица, которые отвечают за управление компанией, несут в том числе и уголовную ответственность, если они что-то не предоставляют. Я очень сомневаюсь, что Тиги, Мезамор могли что-то не предоставить, понимание, чем это им грозит на Западе.
Ну, действительно, если бы западные менеджеры ЮКОС не предоставили аудитору какую-нибудь информацию, они могли бы в своих странах по своему законодательству попасть в тюрьму. Это первое. Но второе. Если аудитор видит, что ему что-то не предоставляют, да, он просто говорит: дайте мне это. И пока эта информация не будет предоставлена, аудитор получает деньги, но ничего не дает взамен. Таков контракт, это правило работы. А если аудитор 9 лет не видит, что ему чего-то не предоставляли, а потом приходят следователи генпрокуратуры, уровень которых мы хорошо помним по их заявлениям, и видим, да, и говорят, что, вы знаете, вот вам такую-то информацию не предоставляли, но это значит только одно, что уровень аудиторов компании PricewaterhouseCoopers 9 лет был ниже уровня следователей Генпрокуратуры. И это не повод гордиться для наших силовых органов. Это повод печалиться.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня комментарий и вопрос. Сначала я хочу напомнить, как артист Никита Михалков говорил, это не Европа, это Америка, это Россия, господа. Учитывая, сколько наворовали при Ельцине наши буржуи, включая ЮКОС, они могли бы подделать не только бухгалтерскую документацию за 9 лет, а даже бумаги, что 3000 лет владеют сокровищами царицы Савской. Об этом смешно говорить. А вопрос у меня немножко не по теме, но о «Газпроме». Вот сейчас «Газпром» заключил договор о трубе через Болгарию и Грецию в Италию. Это, конечно, хорошо. А другая труба пойдет из той же Болгарии через Румынию в Венгрию. Так вот у меня вопрос. Учитывая, какие у нас проблемы есть в той же Румынии, из-за Молдавии и Приднестровья, стоит ли с ней связываться? Может, лучше везти трубу из Болгарии в Венгрию через Сербию?
Ну, про Сербию там тоже был разговор. Если быть совсем точным, через такую часть Сербии, она называется Косово, в которой сербов осталось примерно как русских в Чечне. Вот. Но у нас при рассмотрении коммерческой выгоды интересы государства даже государственными чиновниками не рассматриваются. И о том, что там у России есть проблемы из-за Приднестровья, ну, во-первых, они не столько с Румынией эти проблемы, сколько с Евросоюзом и, собственно, с российской бюрократией на самом деле. Потому что если бы российская бюрократия захотела, то Молдавия была бы единая с учетом интересов Приднестровья и просилась бы в состав России. Это не так сложно сделать. Но это... коммерчески, к сожалению, невыгодно для большой части российских чиновников в том числе. И когда речь идет о доходах «Газпрома», а «Газпром» такая компания, которая формально считается государственной, а на самом деле у нас государственная собственность такая превращенная форма частной собственности, когда отдельные чиновники используют ее, насколько можно понять, в своих интересах. Вот. И об интересах государства здесь речи не идет. То есть большое счастье, что иногда интересы этой коррумпированной правящей бюрократии совпадают с, частично коррумпированной, разумеется, совпадают с интересами общества. Но это происходит не всегда и в высокой степени случайно. И ситуация с Румынией – это не самый яркий пример такого несовпадения интересов. Что касается того, что проклятые буржуи могут купить все, что угодно, такое действительно бывает, а такое действительно случается. Была такая аудиторская компания, которая закрывала глаза на мошенничество. Звалась она Артур Андерсон. Ее больше нет. Потому что есть виды бизнеса, в которых масштабы мошенничества ограничены очень жестко. Ограничены стихией рынка, к сожалению. И в меньшей степени правоохранительными структурами. Конкуренция между крупнейшими аудиторскими компаниями такая жесткая, что если кто-то что-то узнает или разнюхают, то донесут в регулирующие органы тут же, эту компанию замочат и порвут на куски. Совсем недавно это случилось с одной из крупнейших аудиторских компаний мира. Поверить, что PricewaterhouseCoopers брала взятки, может быть, но в это очень сложно поверить. Это просто это специфика бизнеса. Соблюдение формальных правил является сутью этого бизнеса. Это как нотариус в западной стране, не в России, не в Москве. Как нотариус в западной стране, когда одна даже неточность, и все, и бизнес кончился. И можно избежать тюрьмы, но бизнеса уже не будет. И люди выбрасываются из окон. Я не преувеличиваю как бы добродетель капитализма и Запада, там очень мало добродетеля. Но здесь речь не о добродетели, а о сути бизнеса. Есть бизнес, который заключается в выполнении формальных правил. Если юрист крутит законом, он может крутить, но он не может пойти на прямое лжесвидетельство. Точно так же и аудитор не может пойти ни на подделку, ни на взят, ни на закрытие глаз на что-то, ни тем более на коррупцию. Это невозможно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Михаила Борисовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый.
Я хотел бы обратить внимание, что в современном мире аналогичные явления, не очень красивые, происходят не только с крупными аудиторскими компаниями, не только в России. Но вот хотя бы давайте вспомним недавний заговор Google с китайским правительством, где, если мне память не изменяет, речь даже доходила до доносов на китайских диссидентов.
Бизнес Гугла не заключается в том, чтобы никому не сообщать никакую информацию. Гугл просто провайдер. Он приходит в Китай, и от того, что он кого-то сдал китайскому правительству, его профессиональная репутация не портится, потому что его репутация связана не с защитой потребителя, не с защитой пользователя. Она связана со скоростью передачи информации и, ни с чем, и полнотой передачи информации, и ни с чем больше. Здесь ситуация совсем другая, потому что просто бизнес другой. Вот это, правда, очень специфический бизнес. Вот можно сравнить с бизнесом юриста. Юрист не может лжесвидетельствовать, потому что это для него закроет профессию. И даже профессиональное сообщество просто от него отвернется, даже если ничего и не будет доказано. Бизнес аудитора, вся его работа заключается в том, чтобы сказать, да, эта отчетность соответствует действительности. Или промолчать. Это у них нет другого капитала, кроме своего слова, кроме своей репутации. Это, ну, представьте себе, человек торгует алмазами 150 лет, а потом вдруг начинает продавать под видом алмазов поддельные стекляшки. Это совсем не та история, что с Google.
Слушай, москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Два коротких вопроса. Первый. Какое подданство у аудиторов этой самой компании? И второе. Могут ли держатели акций ЮКОСа на Западе подать на нее в суд?
Подданство аудиторов, которые работают в России, в основном российское. И действительно вопрос правильный. Я думаю, что среди угроз были и личные, и физические угрозы. Что, ну, как бы, ну, вполне можно себе представить, зная наши правоохранительные органы, что не только компании грозили вот Zoom лицензии, но и людям говорили, что, ребят, ну, не пойдете на соглашение, сядете в одну камеру с вашими клиентами. Это можно себе представить, и исключать этого нельзя. Это первое. И в такой ситуации, как бы, конечно, большая корпорация должна предоставлять защиту своим сотрудникам вплоть до эвакуации. Здесь ничего не поделаешь. Это правило, как бы, защиты своих. Что касается подачи исков, почему нет? Вполне возможно. Другое дело, что здесь вопрос спорный, к кому подавать. Можно подавать к PricewaterhouseCoopers, потому что они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и в этом признались. А можно подавать менеджеру ЮКОСа. И я думаю, что и Генпрокуратура, и Pricewaterhouse сейчас рассчитывают на второй вариант.
Напомню, что аннулирование результатов аудита концерна ЮКОС компании PricewaterhouseCoopers обсуждаем с Михаилом Делягилем, директором Института проблем глобализации. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Иркуте произошла авария в шахте «Комсомольская». Судьба 10 горняков, находившихся в забоях, пока неизвестна. По сообщению МЧС, в шахте был слышен хлопок. Она оказалась обесточенной. К предполагаемому месту аварии направлены спасательные отряды. Власти Ростова-на-Дону запретили марш несогласных, запланированный на 30 июня к приезду в город президента России Владимира Путина. Как сообщили в областной администрации, заявка на проведение акции была подана слишком поздно, за несколько дней до марша, а не за несколько недель, как требует местное законодательство. В Москве, по данным экспертов, насчитывается 1,5 миллиона человек, употребляющих наркотики, то есть каждый восьмой житель города. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обещает освободить 250 заключенных палестинцев, членов движения «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Ольмерт заявил об этом на встрече с Аббасом в Египте. Более 30 человек стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Десятки ранены. Смертники взорвали заминированные автомобили в городах Байджи, Хилла и Багдад. В Париже завершилась международная конференция по урегулированию конфликта в суданской провинции Дарфур. Участники форума поддержали инициативу разместить в провинции миротворческие силы ООН в дополнение к миротворцам Африканского союза. Совет директоров Всемирного банка избрал Роберта Зеллика новым главой организации. Роберт Зеллик заявил, что, как и его предшественник, он будет уделять главное внимание проблемам Африки. Двум бывшим солдатам боснийских сербов предъявлены обвинения в совершении военных преступлений во время войны 92-95 годов. Суд в Боснии считает, что Мирко Тодорович и Милош Радич участвовали в мае 92 года в казни семи мусульман в деревне Борковац, восточнее города Братунац.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что аннулирование результатов аудита концерна ЮКОС компании PricewaterhouseCoopers обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Сергей Доренко, тележурналист и в прошлом член инициативной группы по выдвижению Михаила Ходорковского, депутата Государственной Думы, расценил шаг аудиторов как капитуляцию.
Это, безусловно, капитуляция. Это, безусловно, сделано под давлением. Самое интересное во всей этой истории, это то, что кремлевская администрация, которая руководит силовиками, которые давили и на ЮКОС, и, я думаю, на аудиторов, в том, что они не дали, не позволили иностранцам сохранить лицо. Я не знаю, что выгоднее и с точки зрения именно человеческих отношений, для того, чтобы снова говорить о своей репутации, а у аудиторов, вообще говоря, репутация – это исключительно важная вещь. Почему им не дали сохранить репутацию? Почему их топтали картинно? Они сами об этом просили, чтобы иллюстрировать перед всем миром, почему они прогнулись. Или это позиция Кремля – раздавить не просто, но картинно, зрелищно, красиво, выпукло показать, что вы – тварь. Ну, показали.
Ну, я, честно говоря, даже не очень понял. Какие-то у нас существуют иллюзии относительно руководства Российской Федерации. Что значит «не дали сохранить лицо»? Ну, поймите, это отношения нечеловеческие. Это отношения, которые существуют у дворовой шпаны в подворотне. Когда есть принципиальная установка, что нужно максимально унизить. И сделать это максимально публично. Что людей нужно ломать. С ними нужно не сотрудничать, а их нужно ломать, унижать. Это подход, который применялся там, при Сталине, наименее образованными людьми, наиболее дикими людьми, которые с гор спустились. Он применялся до Сталина тоже достаточно дикими людьми. И это подход, который показал, что он очень страшный, потому что для общества это уничтожение людей, ответственных и честных, а для тех, кто это делает, ну, понимаете, если вы с человеком договариваетесь, пусть даже с позиции силы, вы имеете некоторые правила игры. Если вы человека ломаете, то вы никогда в жизни не сможете повернуться к нему спиной, потому что в этой спине мгновенно окажется нож. Люди сломанные мстят намного более жестоко и намного более изощренно, хотя действительно реже. Они сходят с ума, спиваются, они становятся рабами, это все правда. Но небольшой их процент мстит так, как не бывает при, скажем так, заключении договоренности, пусть даже с позиции силы.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Михаил, короткий у меня комментарий и один вопрос.
Да, вот, пожалуйста.
Дело не в том, что PricewaterhouseCoopers потерял свое лицо. Прежде чем принимать какое-то решение, он, вероятно, посоветовался со своей метрополией. А у метрополии у него, перед метрополией у него сохранится в лицо, потому что они знают, где они работают. Вопрос не в этом. Я хотел спросить, вот эта тенденция по экспроприации легитимной, нелегитимно созданного миллиардного капитала, который в глазах общества является нелегитимным. Этот процесс, он пойдет и дальше? Вы понимаете, о чем я говорю?
Ну, вы знаете, я не уверен, что советовались с метрополией, это первое. И второе, в любом случае репутация подорвана. Что касается экспроприации нелегитимной собственности, вы знаете, вообще дело ЮКОСа было уникальным. Оно создало новые правила игры, показав, что у бизнеса нет никаких прав. И если бизнес думает, что его защищает какой-то закон, то он ошибается. Смотри, пункт первый. И после этого мы видим не экспроприацию. Мы видим отмывание сомнительно приватизированной собственности. Да? Скажем, есть такой Абрамович, у которого купили компанию за 13 миллиардов долларов, которую он получил. Ну, может быть, он получил не все эти деньги, но об этом история умалчивает. И оставшись у него денег хватает, чтобы строить океанские яхты, заниматься хорошим бизнесом и так далее. Извините, это не экспроприация, это отмывание денег. И тот же самый Ходорковский, одна из причин, по которой он сел, насколько можно понять, заключается в том, что когда аналогичная схема была проведена в на порядок более маленьких масштабах, там было, по-моему, 600 миллионов долларов, аналогичным образом, государственные структуры купили у сомнительного частника нефтяной актив, он обратил на это внимание публично и вызвал крайне негативную реакцию наших уважаемых руководителей. Это все было в телевизоре. Так что речь-то не об экспроприации идет, речь идет наоборот. Речь идет об отмывании, насколько можно понять, весьма сомнительно приватизированной собственности. Потому что теперь 13 миллиардов, которые есть у Абрамовича, или там 3 миллиарда, или 6 миллиардов, это отмытые деньги. Никто не скажет юридически, что это деньги, взятые им незаконно.
Писатель, тележурналист Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», предвидит череду новых исков.
Когда иностранец слышит, что Pricewaterhouse отозвал свое аудиторское заключение, он не разбирается в тонкостях. Он просто знает, что Pricewaterhouse заключение отозвал. И он даже не вникает в тот факт, что международный Pricewaterhouse сказал российскому прайсу, что типа вот это дело российского прайса, а мы международные об этом ничего не знаем. Это может иметь за собой кучу разных исков, начиная от исков миноритариев к самому ЮКОСу, так и исков ЮКОСа к Pricewaterhouse. А ситуация с политической точки зрения очень неприятная и для Pricewaterhouse, и для ЮКОСа. И я не думаю, что те краткосрочные дивиденды, которые Pricewaterhouse получит, работая в России, стоят репутационных потерь, которые он получит как компания, которая в случае, если людоеды жрут клиента, становится на сторону людоедов.
Ну, бренд един, поэтому действительно ущерб нанесен всему бренду, соответственно, иски могут быть предъявлены как бы по отношению к большому Pricewaterhouse тоже. Но главное все-таки, ну, могут быть суды, но главное все-таки не в этом. Насчет краткосрочных дивидендов. Вот как правильно дал понять один из наших слушателей, действительно, краткосрочные дивиденды, если считать в деньгах, то Pricewaterhouse в большом убытке, как я говорил. А если считать в личной свободе, что тоже может быть, то тогда руководитель российского Pricewaterhouse в большом-большом плюсе. И в этом смысле, если действительно дело было так, то в этом смысле, ну, людей можно, в принципе, понять. Хотя, ну, в Америке, например, люди подают иск, если мужчина как-то не так посмотрел на женщину. Посмотрел, я подчеркиваю. А здесь получается, что аудиторская компания сказала, что 2 × 2 = 4, 9 лет. Говорила, что 2 × 2 = 4. А потом еще прошло еще 3 года. Сказала: ой, извините, пожалуйста, вы знаете, вообще-то 2 × 2 = 5. Ну, не воспользоваться этой ситуацией и не подать иск по этому поводу, ни что-нибудь не отсудить от нее, довольно сложно. Случай заманчивый.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушательницы Людмилы.
Здравствуйте. Я хотела бы несколько вопросов даже задать. Давайте. Во-первых, есть еще страховая компания, которая страхует риски Pricewaterhouse. Во-вторых, Геращенко всегда поддерживал, как он называл, Pricewaterhouse, когда их кандидатуру рассматривали при проверке, кто будет аудитором Центрального банка, как в этом смысле. И третий вопрос я хотела бы спросить. Ведь ничто не мешает теперь отказаться от аудита. Вот даже они отозвали. Я не знаю вообще, можно ли отзывать заключение, которое уже было. Ну вот, но теперь ничто не мешает и «Газпрому» отказаться от них, и еще всем остальным компаниям. Вот в связи с тем, что они так отозвали, раз они так прогнули, что называется, отказаться от их аудита, и они тогда потеряют ведь вообще все.
Да нет, немножко другая ситуация. Дело в том, что, насколько можно предположить, «Газпром» заключил с ним соглашение и другие именно потому, что они прогнулись. У «Газпрома» и Генпрокуратуры, по всей вероятности, общие хозяева. Это как бы разные части одной правящей бюрократии. И когда Генеральная прокуратура предъявляет претензии PricewaterhouseCoopers, а он потом говорит, что нужно Генеральной прокуратуре, то с ним, собственно, и расплачиваются контрактом с «Газпромом». Это первое. Страховая компания, безусловно, есть. Риски PricewaterhouseCoopers застрахованы. Но страховая компания вряд ли страхует случай недобросовестности. Если у страховщика есть возможность не платить, любой человек, который страховал свою машину, знает, что страховщик не заплатит. В цивилизованных странах он делает это менее нагло, но если есть возможность, если кто-то отсудит что-то у PricewaterhouseCoopers и платить придется страховщику, то страховщик тоже предъявит претензии PricewaterhouseCoopers, потому что, ну, PricewaterhouseCoopers выглядит здесь крайне нехорошо. Ну и то, что Геращенко поддерживал PricewaterhouseCoopers по отношению Центрального банка, это было в другой реальности, когда о деле ЮКОСа еще никто даже не подозревал, а Геращенко возглавлял Центральный банк, а потом некоторое время в нем еще работал.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот компания PricewaterhouseCoopers, мне кажется, ей надо присвоить звание заслуженный аудитор республики. Только не... Все время никаких замечаний, все хорошо, все гладко. Не всегда это ключи, и всегда вызывают сомнения.
Ну, раньше проводил один банк, и не было прислужности с итогом этого аудита.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас...
Верим в PricewaterhouseCoopers, что действительно открылись новые обстоятельства, то одно из двух. И заявление Pricewaterhouse чудовищно не потому, что они там отозвали свою лицензию, отозвали свое заключение, отозвали в течение 9 лет подряд. То есть это чудовищный уровень некомпетентности, либо чудовищный уровень коррупции. Они признались тем самым в одном из двух. Когда вы работаете с кем-то год, за один год, хорошо, даже есть случай, когда за 2 года, хотя, в общем-то, тоже такой громкий был случай, отзывали лицензию. Но за 9 лет это беспрецедентная вещь.
Евгений Соборов, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, ныне научный руководитель Федерального института развития образования, анализирует причины произошедшего.
В принципе, мы все знаем о том, что давление оказывалось, и даже затевались какие-то шаги против Pricewaterhouse. Естественно, что пересмотр своих рекомендаций, своей отчетности – это вещь достаточно неприятная для компании. Если она решилась на такое и не стала так уж сильно бороться, то это может означать только одно, что это очень плохая компания, и поэтому у нее падает репутация, либо было оказано такое сильное давление, что ее клиенты понимают, что компания, собственно говоря, ничего другого сделать не могла. Тогда это бьет по репутации того, кто это давление оказал. В данном случае, я думаю, что дело обстоит именно так. Pricewaterhouse не боится потери клиентов и не боится потери репутации. Ну, а это значит, что клиенты осведомлены о том, что оказывающий давление уже не такой уж хороший экономический партнер.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, главное, почему я звоню, это я прошу передать поздравления Михаилу Борисовичу. Mm-hmm. Вот при всем при том, я не думаю, что для него это было неожиданным. А вот у меня вопрос такой. Вот почему так явно и совершенно открыто российское руководство теряет собственное лицо? Вот вспомните Литвиненко, там Политковская и прочее, прочее, прочее. Спасибо.
Ну, я думаю, что, во-первых, они не думают, что они теряют лицо. Это специфическая культура. Когда сказать про убитую Политковскую, что ее смерть нанесла стране больше вреда, чем ее жизнь, ну, люди не понимают, что, говоря это, они унижают себя, а не покойника. Это просто определенный тип культуры или бескультуры, и можно говорить как угодно. Второе, им действительно глубоко плевать на Запад. Огромная часть этих людей в силу необразованности искренне верует, что нефть будет дорогой всегда. Ну, если она была дорогой последние 7 лет, значит, это навсегда. И нефть будет дорогой всегда, а значит, мы всегда будем хозяевами жизни, иметь денег по потребности, как при коммунизме, и чихать мы хотим на все остальное. Я считаю, что действительно Россия должна учитывать свои интересы, и она не должна ни перед кем прогибаться. Но эта позиция не должна быть, мы не должны создавать лишних конфликтов. Мы не должны оскорблять людей просто так. Мы не должны вести себя как неадекватные люди. Но огромное количество людей в правящей бюрократии считает, что дорогая нефть навсегда, поэтому нам плевать на всех остальных. Ну, когда сотрудничество между людьми строится на том, что один из них заявляет, что остальным на всех плевать, это сотрудничество известно, но кончается не очень хорошо. Для плюющего, даже если у него много денег, даже если у него много оружия, чего у нас нет, и даже если у него много ума, чего нашего руководства тоже нет. Поэтому дело, к сожалению, в специфике нашего руководства, это такая специфика. А единственное, я хотел бы еще сказать, что я не думаю, что в результате всех этих эскапад положение Ходорковского как-то ухудшится. Потому что есть позиция правящей бюрократии. Эта позиция будет реализована вне зависимости от того, что написано в законах, и вне зависимости от того, кто какие показания в каких аудиториях дает.
Бывший директор фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, связывает поведение аудиторов с приближением Страсбургского суда.
И вся вот эта вот история с Прайсом связана прежде всего с тем, что неумолимо приближается рассмотрение дела Ходорковского-Лебедева в Страсбургском суде. Потому что хотят, на всякий случай, предъявить эти обвинения после того, как Страсбург начнет работать. Я, по крайней мере, уверен в том, что в Страсбурге никто бизнесом не занимается, поэтому там, наверное, все будет выглядеть иначе. И очень надеюсь, что Михаил Борисович Ходорковский завтра, в день своего 44-летия, получит не только это в качестве подарка, но и другие гораздо более приятные и, самое главное, значащие для него вещи.
Ну, я не стал бы переоценивать страх правящей бюрократии перед Страсбургским судом. Она чихала на многие вещи, в том числе на это. Но если это действительно является таким хорошим стимулом, то это приятная новость. Почему бы и не учесть это, не взять на заметку и не использовать это в дальнейшем, когда понадобится уже не только Ходорковскому.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Многие радиослушатели не разбираются в кухне экономических терминов, но в начале передачи Михаил очень убедительно, сделав виртуальное сравнение с радиатором свободы, четко дал понять, как бы мне вот все ясно и понятно. Я хотел маленький вопрос задать. Пользуясь случаем, я хочу Михаила Борисовича поздравить с днем рождения. И вопрос такой, Михаил. Михаил, как вы думаете, вот эта Чайковско-Лысиновская репрессивная машина когда-нибудь ответит за свое преступление?
Вы знаете, я не романтик. Большинство преступлений, к сожалению, остаются безнаказанными. А другое дело, что люди, которые засвечиваются слишком сильно в совершении преступлений, вот они потом попадают. Вообще, это трагедия правосудия, на самом деле, что наказание настигает не того торжествующего подонка, который там глумится над беззащитными, а наказание всегда настигает дрожащую сломанную тварь. В большинстве случаев. Поэтому, строго говоря, наказание, как возмездие, как моральной категории, нет. Не бывает. Или почти не бывает. Но что касается этих людей, я думаю, что да. И более того, я наблюдаю с близкого расстояния большое количество реформаторов, которые, в общем-то, безнаказанно и прекрасно себя чувствуют. И я вижу количество трагедий в их семьях, я вижу количество личных неудач, я вижу разрушенную психику в некоторых случаях. То есть не обязательно юридическим образом возмездие приходит, но так или иначе оно приходит в большинстве случаев.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваш собеседник настолько молод, что он даже не знает, для чего начиналась перестройка, как начиналась перестройка. Лет 15 тому назад был концерт, который вел Кобзон по поводу презентации книги. Не знаю, был ли там Кобзон в авторах, но автор Лужков. Называлась книга «Мы московская шпана».
Ну, вы знаете, я действительно не помню каждый концерт, который был 15 лет назад. Я действительно не помню, чтобы Лужков написал книгу под названием «Мы московская шпана», но как начиналась перестройка и из-за чего, я все-таки помню. Все-таки 39 лет – это, знаете, не молодость уже, даже по комсомольским меркам.
Ну, просто радиослушательница намекает, что на свой счет вот ваше сравнение со шпаной из подворотни могут принять многие российские политики. Следует как-то уточнить.
Ну, вы знаете, когда на улице кто-то говорит «дурак», то нормальные люди не оборачиваются.
Слушаем вопрос от Натальи из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Михаил, не сочтите это за иронию, но года три, я боюсь быть неточной, назад, по-моему, в «Новой газете», но я, во всяком случае, вашу статью взяла из интернета, там был какой-то ужасающий прогноз по поводу пропасти, в которую мы все катимся, ну, экономические там всякие доводы.
Да, был такой прогноз.
Да, мы распечатали это все, передавали из рук в руки, и вот три года трясемся, а пропасти все нет и нет. Когда же она будет? Спасибо.
Пропасти нет, потому это я совершенно не стыжусь этого прогноза, потому что никто в мире, я это говорю вполне ответственно, не предвидел, что будет так долго такая высокая цена на нефть. Это серьезно. Более того, мы спрогнозировали жилищно-коммунальную катастрофу на 2003 год, и она таки случилась на грани 2002-2003 года. Это памятные всем телевизионные картинки, когда чугунные батареи отопления возили самолетами на Сахалин, но там действительно масштабы аварии были чудовищные. Они подскочили в 20 раз в ту зиму, теплую зиму. И государство отреагировало. Но это была катастрофа, которую никто не заметил, потому что ее буквально завалили деньгами, благо деньги были. Несколько подобных неприятностей были потом, их опять заваливали деньгами. Я исхожу из того, что система, которая не допускает развития как такового, у нас такая система, она обречена. Я думаю, что год-полтора, год совершенно точно, мы можем жить совершенно спокойно и ни о чем плохом не думать. Вот любой мой прогноз начинается с того, что в ближайший год можем дышать спокойно. Пока это сохраняется при сегодняшних запасах прочности. Тревожиться стоит на 2009-2011 годы, где-то там, и то это будет, проблемы возникнут не из-за социально-экономических, а из-за политических причин. Вот те самые кланы, о которых с таким воодушевлением говорил Белковский, они просто разучатся друг с другом договариваться. Спасибо.
Вот, подводя итог нашему диалогу, вот приближается день рождения Михаила Ходорковского, 44 года ему исполняется. Вот помимо...
2,5 минуты.
Да, помимо таких для него отрицательных новостей, как покаяние компании PricewaterhouseCoopers, как вы думаете, какие оптимистические признаки для концерна ЮКОС могут наступить вот в наступившем избирательном году?
Ну, я думаю, что не для концерна ЮКОС, я думаю, просто количество людей, которые... поздравляет его, несмотря на возросший страх, уже само по себе хорошее поздравление. И то, что большое количество людей относится к нему с сочувствием, и огромное количество людей, которые ненавидят олигархов и ненавидели его, когда он был в главе компании ЮКОС, сегодня относятся к нему с сочувствием, это очень серьезное поздравление, это серьезное изменение к лучшему. Я могу привести одного своего знакомого, он руководитель одного из отделений одной из кремлевских партий. Я сказал ему: слушай, ты посмотри, вот, а он лично ненавидел ЮКОС. Я говорю: посмотри, вот приходили к детям Ходорковского в школу, пугали их. Он говорит: ну да, так и надо. Это они приходили в московскую школу, значит, они учатся в Москве. Он говорит: да, слушай, так значит, он нормальный человек.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.